Говорит далее о повести Кудрявцева «Сбоев», которая под псевдонимом Нестроев была напечатана в «Отечественных записках» 1847 года в номере 3. В статье «Взгляд на русскую литературу» 1847 года Белинский писал, что в этой повести с большим искусством обрисован внутренний семейный быт одного московского чиновника. Однако главная сторона повести, основанная на любви Сбоева к Ольге, по мнению критика, вышла неудачно. Личности героя и героини, отмечал критик, как-то неестественны, не то чтобы такие люди не могли существовать в природе, они только не удались автору повести. В этой повести описывалось одно московское семейство, среднего темного круга. Там толковалось тоже и про любовь. Но про любовь я не люблю читать, господа, не знаю, как вы. И я как будто перенесся в Москву, в далекую родину. В Москве Достоевский родился, и там прошло его детство. Если вы не читали этой повести, господа, то прочтите ее. Что же в самом деле, что же такого сказать вам, нового, лучшего? Что на Невском проспекте процветают новые омнибусы? Что Нева занимала всех всю неделю, что в салонах еще продолжают зевать в положенные дни с нетерпением, ожидая лета. Это что ли? Но вам это уже давно наскучило самим, господа. Вы вот прочли описание одного скверного утра. Не правда ли ведь довольно тоски? Так прочтите в ненастный час, в такое же ненастное утро, эту повесть об маленьком московском семействе и об разбитом фамильном зеркале. Я как будто видел еще в моем детстве эту бедную Анну Ивановну, мать семейства. Да еще Ивана Кирилловича знаю. Иван Кириллович добрый человек, только под веселый час, под куражом, любит разные шуточки. Вот, например, жена его больная и все смерти боится. А он при людях начнет смеяться. И стороною для шутки речь заводит, как он в другой раз женится, когда овдовеет. Жена крепится, засмеется с натуги. Что делать? Такой уж характер у мужа. Вот разбился чайник. Правда, денег стоит, но при людях все-таки совестно, когда муж начнет стыдить и попрекать за неловкость. Вот настала и Масленица. Ивана Кирилловича не было дома. Собралось на вечер, как будто украдкой, много молодых подружек к старшей дочери Оленьке. Тут было тоже много молодых мужчин, были также резвые дети, был еще один Павел Лукич, который так и просится в роман Вальтер Скотта. Взбаламутил всех этот Павел Лукич и затеял в жмурки играть. Как будто предчувствовала больная Анна Ивановна. Но увлеченная общим желанием разрешила жмурки. Ах, господа, точно 15 лет назад, когда я сам играл в жмурки. Что за игра? И этот Павел Лукич. Недаром Сашенька, черноглазая Оленькина подружка, шепчет, прижимаясь к стене и дрожа от ожидания, что она пропала. Так страшен Павел Лукич. А он с завязанными глазами. Случилось так, что меньшие дети забились в угол под стул и зашумели у зеркала. Павел Лукич ринулся на шум. Зеркало покачнулось, сорвалось с ржавых петель. Через его голову полетело на пол и разбилось вдребезги. Ну, когда я читал, как будто я разбил это зеркало, будто я был во всем виноват. Анна Ивановна побледнела. Все разбежались, на всех напал панический страх. Что-то будет. Я с нетерпением и страхом ожидал прихода Ивана Кирилловича. Я думал об Анне Ивановне. Вот в полночь он возвратился, хмельной. Навстречу ему на крыльцо. Вышла змея-наушница, бабушка, московский старинный тип, и что-то нашептала, вероятно, о приключившемся несчастье. Сердце мое начало биться. И вдруг гроза началась. Сначала с шумом и громом, потом стихая. Я услышал голос Анны Ивановны. Что-то будет. Через три